Это «Карантинная Москва», это «Салют». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Это «Салют» в честь освобождения Братиславы в пустом городе. Ну, почему не запустить вот эти все штуки? И второй раз все это будет сделано, проделано сегодня уже в честь взятия Вены. Здравствуйте, Никита Петров. С нами Никита Петров, историк. Мы много интересного сегодня вам расскажем. Ну, может быть, это не очень интересно, но массу обид выкатывает Российская Федерация соседям сейчас. Сейчас в эти трагические, драматические вирусные дни, оказывается, руки доходят до всего. Обидятся на все подряд, на что только мы не обиделись за это время. Мы, я имею в виду, конечно, их. Но начнем все-таки с этих салютов. Итак, 4 апреля на всю Москву, на пустую, казалось бы, Москву, стреляют одним салютом. Сегодня будут стрелять другим салютом, при этом вводят пропуска, чтобы люди не выходили на улицу. А народ же тянет. Сердце хочет салюта. Привыкли же к салюту. Никита, зачем они провоцируют людей на выход на улицу? Зачем?
Ну, такая цель не ставится.
Нет?
Это скорее, я бы сказал, такая мода и традиция по возвращению в прошлое. То есть мы мысленно и ритуально должны возвратиться в те победные времена 45-го года, когда по поводу освобождения крупных городов или взятия крупных городов обязательно давался салют из 100, там, допустим, 34 орудий, столько-то выстрелов, все это отдавалось приказам верховного главнокомандующего. Но вопрос. Сегодня это, конечно же, я бы сказал, выглядит абсурдно, потому что красивые кадры. Хорошо снят, кстати, был салют.
Конечно, прекрасно.
С звуком падающих пустых гильз.
Да.
С этим залпом пли. А народу нет. Вот это и есть, наверное, наш идеал.
А вот, Никита, музыка салюта по поводу освобождения отличается от музыки салюта по поводу взятия?
Нет, никак. Для 45-го года никак. Я, конечно, не анализировал никогда. Я думаю, что специалисты более точно ответят, из скольких орудий и сколько залпов. Это означало скорее размер военного успеха. Какой город? Вот. Крупный город, как оборонялся, сколько оборонялся. И первые салюты 43-го года в честь освобождения городов еще на территории Российской Федерации, они были своего рода новацией. Потом люди привыкли к этим залпам. Чуть ли не каждый день или каждую неделю шли эти залпы в 45-м. И для людей это создавало определенное настроение. Вот-вот победа, вот-вот все это безобразие закончится.
То есть это арт-подготовка,
да,
вот, к победе.
Да, и наши славные армии наконец поставят точку в этой чудовищной войне. А сейчас это выглядит, конечно, анахронизмом. Но это теперь наша, собственно говоря, я бы сказал, генеральная линия.
Вы понимаете, мы еще летом занимались с вами обсуждением этих салютов. Когда начались вот эти вот салюты в честь освобождения или взятия городов европейских, вызывали массу раздражения уже тогда, ровно у тех соседей, в честь которых они, собственно говоря, и затевались. Там Вильнюс, и так, я помню, что были протесты. У нас даже передача про это была, что, ну, вообще-то как-то это даже не очень корректно. Вы за меня устраиваете мне салют, как бы я должен радоваться, а салют у вас, а всего лишь это показать, что вот это наше, это мы вас освободили, это мы пришли. То есть во всем этом уже была какая-то нездоровость,
есть.
Присутствовала тогда.
Да.
Но сейчас с нами Владимир Милов. Владимир, здравствуйте. Вот сейчас карантин. Что вы думаете об этих салютах 4 апреля? Сегодня вам анонсировали салют по поводу Вены. И вот салюты и карантин. Вот что вы думаете, это увязывается между собой?
Ну, смотрите, для них вся эта история, конечно, с эпидемией коронавируса – это просто имиджевая катастрофа, потому что они и так пестовали это вот 75-летие победы. Для них это был такой центральный элемент во всей же их глобальной пропагандистской игре, рассчитанной и на внутреннее потребление, и на внешний рынок. Да? И, конечно, то, что вот сейчас все уходят на самоизоляцию, фактически все эти мероприятия не просто срываются, но эта повестка отходит на второй план. Я так, извините, прямо скажу, что вот эта тематика сейчас никого не интересует, потому что у нас беспрецедентный кризис, и ну, какие там празднования? Откровенно говоря, это действительно все можно и нужно отложить. Но они же выстроили целую огромную просто пропагандистскую линию по поводу этого. Кстати, вот вы спрашиваете, а как так? Вот они проводят эти салюты А наши же страны-соседи, которых вот тогда освобождали, они же сейчас на все это дело обижаются. Так это же специально делается. Это специально делается, чтобы показать, что вот Россия как бы единственный такой носитель вот этого духа победы над нацизмом. А там везде в прогнившем Евросоюзе захватили власть какие-то фактически наследники нацистов, как у нас власти часто и говорят. Вот видите, они сейчас будут ругаться на нашу великую победу. То есть это в режиме такого троллинга тоже делается специально, в том числе, чтобы спровоцировать какие-то внешнеполитические разборки и, в общем, показать роль Москвы как такого, как в Кремле видят единственного носителя духа победы над фашистами. Но вот еще раз говорю, что из-за кризиса вся эта история у них сейчас она так распалась по кусочкам. Они как-то пытаются ее с пола собирать. Но, в общем, я вот, кроме возмущения этими салютами в такое сложное время, я, честно говоря, особо вокруг ничего не вижу.
Я бы сейчас хотела, чтобы мои коллеги показали нам цитату Дмитрия Пескова. Он говорит о том, что его спрашивают, а состоятся ли все эти мероприятия? И он как-то странно, он говорит, не то, что он говорит, что вот да, все это пройдет, но он говорит, ничего не отменялось. Вот есть у нас эта цитата, уважаемые коллеги, хотела спросить.
Нет,
цитаты пока что этой цитаты нет, но поверьте, что я смысл дословно абсолютно передала. Да. Ничего не отменялось. Из чего, например, станция «Эхо Москвы» сделала вывод, что вот она просто под таким заголовком дала, что Песков говорит, что и «Бессмертный полк» будет проведен, и «Парад Победы» будет проведен. Это вывод следует из его слов, что мы не отменяли этих мероприятий. Мы посмотрим, но пока ничего не отменено. На эту минуту ничего не отменено. То есть, скорее всего, делает вывод, опять же, сайт «Радио Эхо Москвы», все будет, все состоится. Вы верите в такое, что они и на это способны провести такое массовое шествие?
Вот сейчас в голову мне мысль пришла, что, скорее всего, когда мы говорим о салютах, да, это было запланировано заранее. Да, я согласен. Это действительно отчасти некое дразнение там тех, которые не разделяют и не понимают. Но, с другой стороны, заложено в бюджет выпалить столько-то снарядов. Выпалят. Заложено пройти парадом. Пройдут. Неважно, что зрителей не будет. Вот с полком сложнее.
Вот с полком-то?
Нет, с полком сложнее, потому что это все-таки есть некий элемент демонстрации народного шествия. А без народа полк не полк.
И, конечно, запустить миллион человек в масках, это странное зрелище.
Нет, в масках вряд ли. Дело в том, что ведь потому и был сделан, я думаю, так решительно этот карантин, чтобы по-большевистски в месяц с этим безобразием покончить и потом приступить уже к очередному делу, достойному празднованию годовщины Победы. Ну, а тут неизвестно, как оно все пойдет. Поэтому я бы не сказал, что мы можем быть уверены, что бюджетные деньги, выделенные на это, должны быть освоены непременно.
Именно. Владимир, вот опять же, еще раз повторю, что сайт «Радио Эхо Москвы» из этой странной цитаты Дмитрия Пескова, сказанной на федеральном канале, он говорит, что мы ничего не отменяли, делает вывод, что это состоится. И парад, и бессмертный полк. Вы вообще... Вот я для себя, если честно, меня никто не спрашивает, но я скажу, что я не верю в это, что они это проведут. А вы думаете, это возможно такое, именно бессмертный полк? Ну, парад они без публики, допустим, проведут. А бессмертный полк, они выведут людей на улицу в миллион человек, как они любят?
Я лично думаю, что они все отменят и проводить ничего не будут, в том числе и парад перенесут, но для них это довольно тяжелое решение. И просто потому, что, как я уже сказал, это разрушает им всю вот имиджевую картинку, то есть это был как бы целый монументальный набор мероприятий связанных. Как они могут упустить вообще такую годовщину? Да? То есть это же очевидно, что они должны, их пропагандистская машина должна на 1000% все это дело отрабатывать. Вот, поэтому это для них очень тяжелое решение. Это тяжелое решение еще и по причинам большой бюрократической и, я согласен, финансово-бюджетной инерции. То есть там большие механизмы запущены, сейчас все это дело приостанавливать, это как бы непросто. Но мы видели, как они нерешительно действуют по введению вот этой так называемой самоизоляции в российских городах и регионах, но тем не менее они все-таки на эти решения идут. Вот я прям буквально видел в соцсетях у коллег, там был жуткий скандал в Новосибирске, потому что губернатор испугался отменять пасхальное мероприятие в храмах из-за вот этой всей эпидемии. Но общественность на него надавила, они буквально в последние несколько часов приняли решение перед вот началом Пасхи, что все-таки мероприятия пройдут, службы в церквях пройдут онлайн, и ходить туда не надо. Да? То есть у них вот эта вся инерция пропагандистская, инерция там бюрократическая, финансовая, она огромная, поэтому им вот эти решения даются о переносе с огромным напряжением, с трудом, поэтому мы будем вот наблюдать сейчас, что, как, насколько затянут этот процесс объявления все-таки о переносе. Я думаю, что они в итоге перенесут и парад, и бессмертный полк, и, скорее всего, вот вы видите, что их реально начинает уже серьезно беспокоить масштаб эпидемии, что может просто не хватать коек для критических больных. Вот Ракова, заместитель Собянина, об этом, в общем, дала очень четко понять. Поэтому мне кажется, что все-таки разум возобладает, но пропаганда и бюрократия – это настолько инертные машины, что вот эти метания еще какое-то время мы будем видеть.
Не хотят расхолаживать. В конце концов, пусть люди думают, что все-таки мы, может быть, выйдем и покажем, и покажем.
А давайте Кремлю подсказывать.
Да?
Ну, например, если мы возьмем 45-й год.
Так.
Собственно говоря, у нас майские дни ознаменовались салютом, а парад Победы проводили 24 июня. Пока собрали сводные полки со всех фронтов, пока подготовили. То есть, в принципе, можно вернуться к схеме, как это было при советской власти, когда парады устраивались только по круглым годовщинам. На 9 мая, ведь это был день скорее скорби, встречи ветеранов, день минуты молчания в память павших в годы войны и жертв нацизма. А все, я бы сказал, такие помпезно, фанфарно праздничные мероприятия, как в 45-м. 24 июня. К этому времени, может быть, все раз.
Логично.
А ведь, да, деньги-то
просто
выделены.
Просто настолько привыкли, что вот сконцентрировать, вот уже таким ударом мощным нанести.
Нет,
вот
здесь
этот
же, как
удар,
говорится, да, 7, я понимаю,
8, 9, там все начало
дорого
мая.
Дорого яичко Христово дню, да, с одной стороны. Но с другой стороны, никто же не мешает то, что называется, деньги-то выделены освоить. Ведь наверняка уже часть уже как-то распределили. Может быть, не побоюсь этого слова, может быть, что-то уже и утащили. Значит, проводить мероприятие надо?
Никогда.
Что никогда?
Такого не может быть, чтобы утащили деньги. Просто.
Чтобы у нас?
Нет.
Не утащили
никогда
деньги?
Никогда.
Никогда наоборот?
Ну, мы не будем тут устраивать судебный процесс. Но, тем не менее...
Это оценочное суждение.
Это оценочное суждение. Вы оценили количество, да. Что еще произошло за это время? И мы будем об этом сейчас говорить. Это тоже связано... Ну вот, к сожалению, все с той же грустной темой войны, но тем не менее, почему-то во время карантина других опять же не находится. И скандал с памятником, с демонтажом памятника Коневу в Праге набирает обороты, и как будто бы все это с чистого листа бумаги, как будто бы вот ничего не было ни до, ни после. Выходит Мария Захарова и гнобит чешские власти за то, что же вы такие мягкотелые. Давайте посмотрим ее выступление по этому поводу.
Правильно, что российская общественность, так сказать, не стеснялась в выражениях, когда пришли новости о демонтаже памятника маршала Коневу. Особенно вопиющим этот акт политического вандализма выглядит, потому что совершен накануне 75-летия окончания Второй мировой войны, точку в которой на Европейском театре боевых действий Красная армия поставила в Праге. Вызывает недоумение беспомощность центральных властей, оказавшихся просто неспособными одернуть муниципальных чиновников и прекратить эту глумливую активность нарушения международных обязательств страны.
Глумливая активность. Эта активность продолжается уже много лет. Этот памятник давно расколол там пражскую общественность. Давно. У этого раскола или у этих схваток и битв вокруг него есть причина. Об этой причине почему-то не говорят. Вот, Никита, почему-то не хочется сказать, что личность этого маршала была совсем неоднозначна. И вовсе ни с войной, ни с Великой Победой связано неприятие чехами этого памятника. Вы когда-то слышали, чтобы об этом сказала Мария Захарова? В чем
истинная
причина?
Нет, никогда. Наоборот, наш МИД находит повод ругаться со всеми, обижаться на всех и клеймить всех именно за то, что они не чтят память, за то, что они что-то делают не то, что нам нравится и так далее, и так далее.
То есть причины называют просто, ну,
нет,
не хотят чтить.
Просто они такие.
Никаких других
просто
причин.
Они такие,
да.
значит, недостойные. А мне всегда вспоминается цитата Твардовского, когда он сказал о Шолохове однажды, что Шолохову за первую часть жизни, конечно, нужно поставить памятник. Но из-за второй части его жизни он будет стоять как-то криво. Что имел в виду Александр Трифонович? Он имел в виду те выступления Шолохова, которые тот сделал и на 23-м съезде, когда одобрял расправу над Синявским и Даниэлем. То есть, одним словом, Твардовский брал то, что называется жизненный путь Шолохова в целом. С Коневым ведь то же самое. Его военные заслуги никто не отрицает. Но было потом. Была Венгрия 56-го года и высокая награда за подавление народного восстания. Это не украшает биографию маршала. Что делать? Он подневольный человек, он военный. Кремль приказал, он сделал. Но это вовсе не значит, что мы сейчас должны об этом забыть и считать, что все было замечательно и правильно. История вынесла свой приговор, собственно говоря, и социалистическому строю, и социалистическому лагерю. И теперь понятно, на чьей стороне историческая правота. Она не на стороне Кремля.
И более того,
истории.
Чехи не устают подозревать его в том, что он о его роли в чешском, вот в событиях 68-го года в Праге, они его тоже в этом обвиняют. Его дочь отрицает это, но тем не менее подозрения есть. Но сами они говорят, что и Венгрии достаточно для того, чтобы этого человека в центре Европы памятники не ставили.
На самом деле это и есть то, что называется памятью народной. В памяти народной есть подавление и пражской весны. И это сделала Красная армия, это сделала Советская армия, которой принадлежал Конев. То есть в этом смысле Конев есть представитель той армии, которая теперь вызывает неприятие, негодование, осуждение. И что с этим делать? Они имеют право. Кстати говоря, Захарова... То, что называется лукавит, никаких международных обязательств в данном случае Чехия не нарушала, потому что есть международные обязательства по охране могил, захоронений, надмогильных памятников. Этот, кстати говоря, я бы сказал, закон никто не нарушает. И в Польше, и в Чехии, и в других странах могилы никто не разрушает и не разоряет. Что касается идеологических памятников, то мне в голову сейчас пришла одна довольно странная мысль. Как так получилось, что только на территории одной Польши свыше 400 памятников стояло, прославляющих Красную армию, замечательный освободительный, собственно говоря, жест 45-го года, хотя для поляков он не принес свободы, но это уже второй вопрос, тоже важный. Но почему, откуда вот это вот идеологическое наступление во всех странах социализма? Танк на постаменте, солдат с оружием. Везде понаставили всего этого, и возникает вопрос. А почему армия, освобождавшая Европу с Запада, ни американская, ни английская, ни французская, не пошли этим путем после войны, чтобы ставить, прославлять и заставлять вот ту же самую Западную Германию чтить память нас, освободителей? Отчего такое, я бы сказал, скромное поведение? И почему такое, я бы сказал, назойливо пропагандистски нескромное у Советского Союза? Советский Союз и советская система – это отдельное, я бы сказал, и особое верование, это особый культ. И вот этот культ, как у неофитов и как у новообращенных, он ужасно агрессивный. И поэтому везде понаставили вот эти вот памятники. Но они сейчас-то уже выглядят как анахронизм. И то, что в Польше демонтировали все эти памятники – теперь уже закон не поможет в этом отношении. Но этот закон был принят именно в отношении памятников, которые не на кладбищах, не на могилах. А как у нас изображали это в печати всегда? У нас же вот когда шумная кампания была против польской, собственно говоря, этой истории, у нас же писали «потревожить прах павших солдат». Никто не тревожил прах.
Нет,
подменяются понятия. И Кремль и его пропагандистский аппарат, и МИД в том числе, занимается прямой дезинформацией.
Вот я сейчас покажу, я хочу тоже вопрос один адресовать Владимиру Милову, но будет простой. А где эти памятники на территории Российской Федерации? Вот смотрите, что произошло с польским памятником? Коневу. Все тому же Коневу. Еще раз хочу, вернувшись к Праге, сказать, что история скандала, история того, как они хотят его убрать из города, давняя. Они давно хотят это сделать. И не нужно
в музей
делать
его поставят,
вид,
они же в музей убрасывают.
Но не нужно делать вид, что это только что началось, и заводить уголовные дела и так далее. Что произошло в Польше, в Кракове? В Кракове этот памятник простоял всего 3 года. Он был заказан местному скульптору, в 87-м году его поставили. В 91-м он уже подпал под закон о демонтаже советских символов, плюс его демонтировали действительно как памятник человеку, который венгерском, в кровавом.
Отряд отметился,
подавлял венгерское восстание. Но и тогда, в 87-м году, уже тогда, когда его поставили, чешское кабаре, смешное такое польское. Местное КВН, польское, извините, пожалуйста, польское кабаре уже сделало такой очень смешной номер, в котором они как бы иллюстрировали интервью этого скульптора, интервью какой-то местной газете, такое пафосное, они над ним веселились, открывали, сдергивали там с одного своего артиста эту вот самую простыню. Ну, вот хотя бы вот один куплет посмотрите этого кабаре. Уже тогда веселились, а не было пиетета. Буду тысячу раз подчеркивать, не потому, что война 45-й, а потому, что было потом. Поэтому они не хотели этого, не понимали, почему местный скульптор этим занялся, и 3 года он простоял. И вопрос теперь возникает. Вот у меня возникает вопрос к Владимиру Милову. Владимир, ведь этот памятник Коневу, который в 91-м году был демонтирован в Кракове, подобрал Киров. Он, ну, забрал, хорошо, не будем слово такое, Киров. Вот теперь есть памятник Коневу в Кирове. Других никаких. Почему? Действительно, откуда идет вот эта охота? Мы еще покажем вам одно занятное, любопытное видео. Откуда идет, откуда растет, вот какова природа охоты за западными вот этими там политиками, депутатами, которые сносят эти памятники, в то время как у себя попробуйте допросить, чтобы у вас памятник великому советскому полководцу, а мы эту историю еще сейчас покажем, поставили. Никакого Конева не было бы, если бы в Кракове его не снесли, не было бы его ни в каком Кирове. Вот как это объяснить? Как этот феномен? Или это не феномен никакой? Что-то в этом есть? Какая-то причина?
Ну, смотрите, во-первых, я категорически против, да, не будем заставлять все наши города советскими милитаристскими памятниками. Да. Я категорически против. Кстати, смотрите, вот я же просто помню, я был еще школьником, когда вот впервые начал вот смотреть, как этот День Победы празднуется, да, у нас в стране. Я помню очень хорошо вот эволюцию за последние там 30-40 лет, и мне кажется, что действительно вот в последнее время мы стали вообще свидетелями такой очень резкой милитаризации всей дискуссии о победе, об отношениях к соседям, о той войне. Да. Мне кажется, нужно сейчас очень серьезный разворот здесь предпринимать и избавляться от этого милитаристского культа. В этом смысле, вот если говорить о Восточной Европе, они же как это все воспринимают? Для них-то за победой над нацистской Германией последовали 40 с лишним лет коммунистической оккупации. По сути, внешней оккупации. Все их так называемые народные правительства, это, по сути, были марионеточные правительства, управлявшиеся оккупантами из Москвы, и они все эти памятники так и воспринимают, как наследие вот этого оккупационного периода. И вот если говорить там в режиме, что бы сделал я, если бы был президентом, это первое, вот, что бы я предпринял в рамках примирение со всеми этими странами, мы же так с ними и не примирились. У нас до сих пор официальный дискурс, что они какие-то вот плохие отщепенцы, которые извращают память об истории и так далее. Да? Я бы сам им предложил, ребят, давайте мы у вас это все заберем, и давайте договоримся о том, что мы однозначно с вами оцениваем вот этот коммунистический период как вредный и разрушительный и для нашей страны, и для ваших государств. И никакая вот эта милитаризация истории нам не нужна. Это, на мой взгляд, Россия сама должна выйти с такой инициативой. Да? Поэтому не нужны эти действительно... Вот правильно Никита сказал, что ведь, собственно, западные войска, они же не насаждали вот этот культ там, милитаристской памяти о том, как они освободили Западную Европу от нацистов, да, и там ничего этого мы не видим. Поэтому и здесь нам надо двигаться в сторону нормального человеческого, гуманистического восприятия всего того, что тогда происходило. Милитаристскую составляющую надо категорически убирать. По поводу всех этих полководцев, действительно, с ними есть огромная проблема. Да, это часть истории, но, кроме всего прочего, они много такого налопатили, и Жуков, и Конев, и прочее, что там часто отрыв берет. Да? Поэтому мне кажется, что здесь действительно надо все-таки возвращаться к идее того, что 9 мая – это день памяти и скорби. милитаризация категорически противопоказана. Я в этом смысле абсолютно солидарен с европейцами. Эту составляющую надо просто убирать. И не надо нам вот этих военных памятников в наших городах. Нам Россия славна другими вещами. Нам надо памятники музыкантам ставить, литераторам нашим великим, там, первооткрывателям. Вот у нас 100 лет сейчас отмечается открытие Антарктиды русским, Фадеем Беллинсгаузеном. У нас народ не знает, кто это такой. И ни одного памятника его нигде нет. Есть только один в Кронштадте, до которого так просто не доберешься. Да? Да. Вот, поэтому, на мой взгляд, линия в плане памятников, она совершенно другая должна быть. И вот эти все вояки...
Я очень напугана тем, что меня сейчас можно заподозрить в том, что я призываю строить на территории, ставить на территории Российской Федерации памятники этим полководцам. Нет. Я говорю только о том, что вы сами... Почему вы требуете у них, чтобы они их хранили? Почему вы так обижаетесь, когда сами вы их не ставите? Я не требую ставить, но вы этого не делаете. Вот почему, Владимир, я сейчас хочу вам показать историю. Это очень, на мой взгляд, странный, смешной человек. Может быть, она обидится. Это депутат Московской думы. Ее зовут Елена Шувалова. Она коммунистка. Ее провел снова Алексей Навальный путем умного голосования, чтобы вышибить, конечно, там была мотивация, вышибить Единую Россию. Он ее снова вернул в Московскую думу, Елену Шувалову. Но это человек, который жизнь положил на то, чтобы воевать с такими... вот супостатами, как Александр Солженицын, как белогвардейцы. И она, опять же, всю свою вот такую вот коммунистическую жизнь положила на то, чтобы в Москве стоял памятник маршалу Василевскому. Но ничего у нее из этого не получается. Вот давайте посмотрим ее выступление на одном из бесконечных митингов, которыми она занимается. Свергнуть один памятник и поставить другой.
В городе Москве открыта какая-то просто фабрика по производству памятников. Причем памятников с очень странным выбором. Вот, например, 10 лет назад Московская городская дума приняла решение об установке памятника заслуженному маршалу, кавалеру орденов Победы Александру Михайловичу Василевскому. Вот насколько я помню, даже у Сталина был номер ордена Победы 3, а номер 1 был у Жукова, номер 2 у Василевского. Почему-то, потому что Александр Михайлович Василевский руководил всеми военными операциями, будучи главой генерального штаба. 10 лет назад было принято решение Московской городской думы, его никто не отменял. Это есть такое постановление об установке памятника заслуженному маршалу Великой Отечественной войны. До сих пор, 10 лет, не выполняется это решение и памятник не устанавливается. Тем не менее, срочно принимается решение об установке памятника Солженицыну, и тут же его реализуют. Вот как вы считаете? Я считаю, что это просто, это мое мнение, поднимает голову в нашей стране фашизм. Если предателей Родины, не только тех людей, того человека, о котором мы сейчас говорим, я считаю, что он предатель.
Но там еще будет ряд других. Это, конечно, комическая совершенно сцена, но факт остается фактом. Вот попробуй вытряси у них из них каменного Василевского. Угу. Невозможно вытрясти каменного Василевского.
Ну, деньги-то все на плитку ушли.
Ну да, да, да. Там нет.
Какой Василевский?
Не из плитки же его создавать.
Ну, абсолютно.
Выковыривай плитку и Василевского.
Нет, вообще, так сказать...
Нет же, конечно.
Трудно очень управлять потоками, когда он такой, тем более, бурный и в одном направлении двигается. Вообще говоря, это вполне типично. Вполне типично. Речь идет о политической воле. Да, Дума может принять постановление, но кто будет его выполнять и кто выделит деньги на это? Здесь же очевидная вещь. Мы заметим все, что сделали вокруг нас, где-то там за границей. Заметим, раздуем, обидимся.
Да.
И будем выглядеть на самом деле посмешищем в глазах всей Европы, как застрявшие в прошлом.
А здесь вот одна депутат Шувалова колотится.
Но у нас все это
колотится
уже было.
Одна.
Ведь это же было. Ведь в тот момент, когда мы яростно обличали Эстонию за перенос бронзового солдата с площади Тыни-Смяги на кладбище, одновременно перезахоронили втихаря в Химках летчиков и даже да. ничего не сказали.
Да.
Неприлично. Если ты видишь это у других и пытаешься это каким-то образом обличать, ну ты хоть посмотри, что вокруг тебя здесь творится. Это же абсолютно, я бы сказал, когнитивный диссонанс. Но это нормально для политического сознания. Потому что мы ведем, ведь мы этим самым не добиваемся какой-то определенной истины или исторической правды. Мы ведем воспитание нашего населения в духе неприязни и ненависти ко всем остальным. То есть это и есть, собственно говоря, цель.
Да.
В данном случае цель не Василевский, цель не Конев. Раздувание подобных скандалов – это воспитание масс на определенных примерах. Это мобилизация на негативной основе.
Да, они нас ненавидят, они
конечно,
ненавидят нашу историю,
всегда,
они
знаете.
Хотят разрушить. И, конечно, берется половинка истории и отрезается ровно та, за которую,
люди же не знают,
говоря,
что наступило после того, как пришла туда Красная Армия. Этим никто
нет.
не занимается. Хотя когда-то Путин обмолвился, он, кстати говоря, сказал эти фразы. Он сказал, что, ну, конечно, ничего хорошего в том, что мы потом навязали всем социалистический строй, в этом ничего хорошего нет. Путин это честно говорил. Но это все прозвучало как нечто добавочное.
Часто это не повторяю.
Нет, больше не повторял. Я только один раз слышал. Но это же очень важно. Потому что получается так, что мы воспитываем людей, не знающих историю. Нам нужны... В принципе, мракобесы, и нам нужны, в принципе, невежды, но обязательно патриоты, чтобы были.
Мы сейчас посмотрим сюжет, в котором мы собрали все обиды последнего времени, которые накопились у Российской Федерации к соседям, несмотря ни на какой вирус. Хотя вирус-то тоже как-то присутствует в этих обидах, как одно из действующих лиц. Вот смотрим всю сумму.
Список тех, на кого в последнее время обижалась Россия, открывает Италия. 21 марта в ответ на запрос итальянского премьер-министра Джузеппе Конте президент России предложил Италии помощь в борьбе с коронавирусом, после чего в страну направили 15 военно-транспортных самолетов с бригадами врачей-вирусологов. Спустя несколько дней итальянская газета «La Stampa» написала, что 80% российской помощи бесполезны. Газета отметила, что помощью занимается не Министерство здравоохранения, а Министерство обороны. Прибывшие в страну специалисты имеют военные звания и вместо необходимых масок и аппаратов искусственной вентиляции легких привезли оборудование для дезинфекции. Еще спустя несколько дней на сайте Change.com появилась петиция с призывом к правительству Италии объяснить истинные цели российских военных медиков. Российское министерство обороны и дипмиссия отреагировали на материал итальянской прессы с возмущением и назвали статью русофобским фейком худшего образца времен холодной войны. В полезности российской помощи сомневается не только Италия. 9 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва оказывает содействие Белоруссии по борьбе с коронавирусом. На это глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил, что не понимает, о какой помощи идет речь. Он сообщил, что те 10 тысяч бесплатных тестов, которые прислала Россия, страна израсходовала за 2,5 дня на проверку транзитных пассажиров из России, в то время как из других стран Белоруссия получила 50 тысяч тестов. Также Макей напомнил о 15 зараженных коронавирусом строителях АЭС, которые приехали в Белоруссию из Нижнего Тагила. Российская сторона на это пока не отреагировала. Но не только коронавирус стал поводом для обид. В начале апреля в Праге снесли памятник маршалу Коневу с целью перенести его в музей истории 20 века. Это вызвало волну возмущения среди российских властей. Министр обороны Сергей Шойгу попросил передать памятник Москве, однако получил отказ. В ответ Следственный комитет России возбудил уголовное дело против участников демонтажа об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. Президент Чехии Милош Земан осудил снос памятника, но при этом назвал действия Следственного комитета России попыткой вмешательства во внутренние дела страны. На этом недовольство России не закончились. В честь Дня космонавтики Госдепартамент США опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост со словами «59 лет назад был совершен первый полет человека в космос», без упоминания Юрия Гагарина. Это также вызвало возмущение в Министерстве иностранных дел России. На своей официальной странице в Фейсбуке ведомство указало Госдепартаменту на эту неточность и заявило, что не упомянуть об этом – это дезинформация и подлый прием эпохи постправды.
Вот давайте, уважаемые коллеги, с конца начнем. Никита, в дни вот в сочетании День космонавтики российской, вот российской, там Юрий Гагарин присутствует, вот сам сочетание, День космонавтики?
Нет, не присутствует.
Почему этот день не назван днем полета Юрия Гагарина в космос?
Ну, начнем с того, что, вообще-то говоря, претензии, ну, я бы сказал, надуманные, высосанные из пальца, потому что писали о полете человека в космос. Да, не было указано, что его фамилия Гагарин. Но если у нас напишут, скажем, какую-то передовицу, статью или отметят день высадки первого человека на Луну, тоже могут не сказать фамилию.
Запуски.
И даже не сказать, какая страна это сделала.
Но они могут сказать.
Никто, да. В конце концов, никогда никакой обиды из-за океана по этому поводу не будет. Они уже привыкли ко всему этому. А мы именно вот для того, чтобы в лишний раз показать, как они нас не уважают, как они все готовы забыть. Ведь совершенно недавно был другой скандал. Тоже раздутый, кстати говоря, из ничего. Была выпущена в США памятная монета по поводу как раз окончания Второй мировой войны. И на памятной монете было три знамени. Французское, британское и американское знамя. Советского не было. Ну, вот там было что-то написано. Это не была монета монетного двора. Это была памятная монета. Она, то есть, не имеет хождения как платежное средство. Тут же обиды. Вот. Принижают значение вклада Красной Армии в эту победу. Вот они абсолютно страдают беспамятством. Давайте посмотрим на наши юбилейные монеты по поводу окончания войны. 20-летие победы, 30-летие, 40-летие и так далее. Далее везде. Там, что есть американское знамя хоть где-нибудь. Там, что сказано, что еще помимо нас другую часть Европы освобождали наши западные союзники. Нет, ни слова. Но мы это считаем должным, как будто так и надо. Но когда кто-то другой что-то забыл или считает важным показать заслуги именно западной коалиции, ну, начинаем обижаться. И мы выглядим нелепо.
Вот я спрошу Владимира Милова. Владимир, даже я не буду спрашивать, как вы относитесь к этому нелепому всплеску эмоций по поводу того, что они не сказали Гагарин, сказали человек в космосе. Мне кажется, что это как раз звучит гораздо... А зачем им вот так подставляться? Вот зачем уже смешно вот сейчас, когда мозги совершенно должны быть заняты другим, им зачем устраивать вот эти разборки из-за фразы в Фейсбуке, из-за поста Госдепартамента в Фейсбуке, где не указано имя Гагарина?
Ну, здесь я бы сказал две вещи. Во-первых, такая базовая, что Россия, к сожалению, сегодня миру, в общем, особо ничего полезного не несет. Отношение к путинской России сформировалось в большинстве стран устойчиво негативное. И, ну, так вот, если просто задаться вопросом, а что хорошего, какой soft power мы предлагаем человечеству и что позитивного несем, то, в общем-то, ничего. Поэтому это неудивительно, что огромное число инфоповодов, которые связаны с внешней политикой, это вот инфоповод такого скандального какого-то характера, и когда мы с кем-то ругаемся, потому что вот то, что нас любили и дружили с нами все, мы сами таких поводов для этого не даем. Поэтому неудивительно, что вот такой фон. Ну, а второе, на мой взгляд, довольно понятно, что для них очень выгоден культ обиженки. Это все обращено в значительной степени на внутреннего потребителя. Они знают, что, ну, у нас в России восприятие победы во Второй мировой войне, это, в общем, посмотрите любой опрос, это считается одной из главных достижений и позитивных явлений вообще в нашей истории. Вот там Левада проводил недавно, чем гордятся россияне, ну, больше всего гордится именно победой в этой войне. Вот когда наши власти хотят дальше продвигать вот эту идеологию осажденной крепости, что мы окружены врагами, которые хотят нам что-то плохого, им нужны все время инфоповоды, что вот там с другой стороны занавеса какие-то скоты, которые хотят уничтожить Россию, да, им все время нужна вот этим грифом, нужна падаль какая-то, да, им нужно создавать даже искусственно вот из ничего какие-то инфоповоды, которые имеют целью показать, вот насколько Россию в мире ненавидят и хотят растоптать там все, что для нас свято. Я не знаю, я это очень хорошо помню. Это вот та же самая линия советской пропаганды по поводу Второй мировой войны. Это постоянная была тема, что они пытались изобразить дело так, советская пропаганда, что якобы на Западе вообще подается вся история, что Россия никакой роли не играла во Второй мировой войне. Это все выиграла там Америка, Британия и Франция. Это же постоянно нам говорили. Находили какие-то там... Кто-то что-то сказал, они что-то переврали. Вышла какая-то, я не знаю, монета, какая-то статья в газете. Да? Это же постоянно шла вот эта тема, что якобы Запад сознательно пытается принизить роль России в победе во Второй мировой войне. Они просто достали эти совковые пропагандистские методички. Цель этого всего – это продолжать сеять ненависть к развитому миру, продолжать вот, формировать эту идеологию осажденной крепости. Тут, в общем-то, нет особо ничего нового.
Я бы попросила наших слушателей, у нас телефон включен прямого эфира 8 800 222 12, поделиться своими мнениями. Вы из этих обид вот что-то считаете рациональным, разумным, что действительно и вас это обижает тоже по отношению вот к Российской Федерации? Может быть, действительно ее специально хотят как-то принизить роль, победу? Вот позвоните, поделитесь ощущениями. Я пока спрошу, Никита, вот я хочу с вами теперь с обоими поговорить про этот вирус и про помощь. Ведь тут действительно уже может быть реальная обида, что мы Италии, вот мы послали это и это, а они неблагодарные. Ну, там кто-то ценит, конечно, тут очень любят по телевизору показать, что гимн России поют на балконе в том числе. А кто-то совсем не ценит, и вот эта вот пресса начинает рассказывать, что мы пытаемся им что-то подбросить под видом каких-нибудь там вот военных вторжений устроить. То есть ведь это же, ну... Может быть, и правда обидно. Вот это же действительно может быть по-человечески обидно. Как же так? Мы же хотели, мы же всей душой.
Мне почему-то вспомнились слова великого Федора Михайловича Достоевского, которые он вложил в уста одного из своих героев, возвращающегося из Европы. Сказал, вот только бы унизить русского человека. И в данном случае обида ведь не на то, что какая-то газета, можно было бы не заметить. Что написала газета «Ла Стампа»?
Заметили Мария Захарова, мало ли там...
конечно, они не могут не заметить. Но в данном случае, как сказать, признак воспитания не в том, значит, чтобы не пролить соус на скатерть. Не заметите, когда это сделали другие. Да. Но они всегда замечают, когда кто-то проливает соус на скатерть. Это тоже, опять же, возвращает нас к одному известному рассказу Зощенко. Но, тем не менее, на что они обиделись, как я полагаю, именно особо обиделись. Да. Кажется, они разгадали смысл этой помощи. И вот это как раз и была обида. Посмотрите, как едут эти автомобили. Везде, на каждом, по несколько флагов Российской Федерации. Я себе представляю, если бы приехали, скажем, французы, или западные немцы, или американцы, оказать какую-то медицинскую помощь, вот этой помпы и демонстрации не было бы. А что наши социальные сети? Как они реагируют на вот проезд колонны? Замечательно, они пишут, в Бергамо вежливые люди появились. То есть сразу же идет вот эта вот захватническая, имперская, милитаристская риторика 14-го года и так далее, и так далее. Действительно, газета написала некоторые слова недоумения, почему приехал генералитет, военные медики, которые на самом деле являются, собственно говоря, дезинфекторами. То есть они отрабатывают некие схемы приема дезинфекции местности, объектов. Собственно, для них это учение. Обида здесь есть, потому что нет ли за этим всем еще и попытка что-то разведать. Тем более газета указала на то, что подозрительно близко они стараются работать к базам НАТО. То есть, в принципе, то, что у нас всегда бывает с двойным дном и двойного назначения. Почему бы заодно, оказывая помощь, достигая пропагандистский эффект, не сделать еще и вот этого?
Ну, то есть, даже если этого может быть и нет, то все равно...
А теперь внимание, вопрос. А откуда я это взял? Да я слишком много документов в ЦК КПСС в свое время читал, когда, в принципе, такие вещи так и делаются. Когда под одной обложкой скрывается еще заодно... И нечто другое. Нет, может быть, главное, конечно, это помощь, но все остальное тоже не забыто. И вот это вот, я бы сказал, такое вот двоемыслие, оно ведь многим понятно. Ведь многие уже давно рассчитали, просчитали и даже разгадали все эти кремлевские трюки.
Ну да, почему-то мне вспомнилась эта подводная лодка, которая трагически, уже из последних времен, с которой произошла трагедия, и когда стало известно, что она занималась тоже прослушиванием там норвежцев, что-то в этом роде.
Да сколько раз на мель садились у Швеции, разведывали проходы в шхерах, можно ли пройти.
То есть после этих историй, к сожалению, то есть даже если люди ни сном, ни духом, будем все-таки думать так о них, они не должны удивляться, видимо, что их в этом подозревают и делать заявление.
А ведь мы о них подумали так же, как думают они о нас сейчас, когда-то, когда приезжали американские инспекции в период выполнения договора о ракетах меньшей и средней дальности, то все время шли циркуляры и бумаги о том, что они еще могут проводить разведку. Вот они приехали в Воткинск на завод, надо их ограничить от этого, от этого, от того, потому что они заодно узнают это и это. То есть, в принципе, мы в данном случае еще с давних советских времен в плане шпионофобии давно уже являемся, значит, как это называется?
Носители.
Нет, это называется параноиками.
Ага.
То есть своего рода приписываем другим то же, что делаем сами. А почему мы приписываем другим? Да. Потому что сами постоянно делаем. Это, кстати, очень глубокий комплекс, который не лежит до сих пор.
Ну да, есть тоже и на варе шапка горит, вот эта вот вся история. Ну, это... Тоже немножечко дальше, но вот переносишь на себя. А сделал бы я так же, да. Я сделал бы именно
вообще-то
так.
Вообще-то на хорошем варе никогда шапка не горит.
Ну да.
Если он умел,
если
искусен.
Если он хорошо ее...
И вообще освоил свое ремесло.
Да. Владимир, я вас тоже хочу спросить об этой помощи. Видите, ведь вот и итальянцы, какая-то часть общества медийного оказалась неблагодарной. Да еще и белорусы тут совсем уже некрасиво себя ведут. Им тут тесты, а они говорят, что они там и некачественные, и ваш Денис Проценко говорит, что там 60% всего. И вообще мы все потратили на вас же, на русских, эти тесты. Вот вы считаете, что это неблагодарные люди, и на них стоит обижаться. Может быть, действительно это правда. Может, они действительно неблагодарны.
Я вообще думаю, что, конечно, никто там не собирался оказывать в Кремле никакую реальную помощь другим странам, но, с другой стороны, там была запрограммирована эксплуатация вот этих вот каких-то вероятных негативных комментариев в формате такой обиженки. Кстати, вот такой интересный момент. Я в ноябре был, здесь рассказывал у вас в эфире, на Международном форуме по безопасности в Галифаксе. Там была вот сессия про противодействие всяким информационным войнам, в том числе российской дезинформации. Там выступал такой достаточно высокопоставленный представитель аппарата НАТО Джеймс Апатурай, который рассказывал вот именно, как они этому противодействуют. Так вот, он, собственно, говорил о том, что практически к любому вот такому действию, которое связано с какими-то внешнеполитическими там операциями или военными, всегда приоттачивается вот эта вот информационная часть. Я абсолютно уверен, что вот эта вот обидка была заложена. То есть они искали какие-то негативные публикации. Кстати, они, например, по Италии плохо их искали, потому что если они посмотрят аналитику, которая связана, западную аналитику, которая связана с военной составляющей всего этого дела, то там просто идет буря возмущения, связанная с тем, что Италия допустила российских военных, которые действительно могут заниматься там фактически разведкой на местности, но они вот выбрали покритиковать какую-то травоядную относительно статейку в газете, но вообще на Западе вот эту всю историю заметили, и там, я думаю, нет никаких иллюзий, что это просто пиаровская операция, которая имеет еще такую скрытую военную составляющую и заведомо заранее заложенную пропагандистскую составляющую. То есть действительно все правда, как Никита говорит, как по архивам ЦК КПСС, это спланированная операция, которая не имела целью предоставить реальную необходимую полезную помощь, а имела какие-то скрытые цели, военные цели, пропагандистские цели. И это неудивительно, что страны, которым мы этим помощь эту предоставляем, они в итоге выражают где-то в каких-то формах недовольства, потому что нет цели помочь. Реально не дают что-то полезное, что-то хорошее. Ну а что мы действительно можем дать, когда наши тесты, есть масса подтверждений, что наши тесты на коронавирус имеют исключительно низкую надежность. У многих то есть, только после второго или даже нескольких повторных тестов получается положительный результат, хотя они явно заболели. Да? Поэтому это неудивительно, то, что наша помощь не помогает, и то, что другие страны этим возмущаются. И я уверен, что вот последующая обида на то, что как же так, мы что-то им сделали, они недовольны, это все тоже во многом пропагандистски запрограммировано и заложено заранее в план операции.
Самое интересное в этом, что российские власти, когда была вот эта вот операция с помощью Америки, когда отправили в Америку, ну, сначала это называлось помощью, потом оказалось, что продали, она, в свою очередь, вызвала невероятную обиду российских уже граждан на свое правительство, чтобы с кем не поговорить. Вот если вот вы сядете в такси, не считается, что это неприлично цитировать таксистов, но это такие же люди, как и все остальные, а сейчас вы вообще никого не видите, кроме таксистов. В общем, общаться вы ни с кем не пообщаетесь. Он вам обязательно расскажет, какие же гады, как же они могли... То есть они настроили сначала против Америки, говорят, как же этим супостатам, американцам, можно было свое отдать.
Таксисты – это глаз народа. Глаз они, в конце народа. Концов, собирают...
В социальных сетях та же история, что как же можно было... Это же Америка... Как вы могли... Американцам свое, нам не хватает.
Нет, но здесь здесь есть определенный минус, да. Я бы сказал. Даже если вот считать, что заложено. Но минус в том, что всегда народ скажет, вот другим помогаем, себе ничего. И это уже с советских времен идет. Как у Галича еще. Мы же гадам помогаем, и мы же, как клопы, пропадаем через это. То есть получается так, что это всегдашняя история. Если бы мы не кормили Африку, если бы мы... Ох, как бы мы жили! Если бы мы этих не кормили, тех не кормили. Да, Кремль, безусловно, оказывал, я бы сказал, миллионную помощь только для того, чтобы поддержать такой, я бы сказал, мирок вокруг Кремля и сателлитов, которые, конечно, тут же разбежались, как только предоставилась возможность. Это вот лишний раз, кстати, показывает, собственно говоря, что как волка не корми, здесь же должна быть привязанность взаимная. Ну, мы же не сомневаемся в западных альянсах по одной простой причине. У них есть то, что называется взаимный интерес. Желание безопасности, желание торговать, отсутствие каких-либо вот серьезных трений между собой. У нас же всегда все идет и через обиды, и через вот построение этой глупой схемы, что мы самые лучшие, а нас не ценят. И в каком-то смысле я считаю, что над нами скоро начнут просто смеяться. Ну, потому что все абсолютно превращается в какой-то балаган, в какой-то цирк.
Но у этого балагана есть абсолютно продуманная схема. Я слежу, как обычно, рассказываю всегда за этой схемой по российским ток-шоу. Они же работают по совершенно одной и той же методичке. И сначала они рассказывали, ведь у них же было несколько из шоу в шоу, как это Европа... Ой, как же заменить этот глагол? Облажалась. Это нехороший. Такое его нельзя в эфире.
Обмешурилась, будем так говорить. Обмешурилась.
Да, да. Вот как вы посмотрите на них, как они кичились своей европейской солидарностью, и во что все это превратилось, и как они воруют друг у друга эти маски, как они не помогают друг другу, как они никто, как они бросили Италию в беде. И тут мы, а вот они все, то есть сначала была вот эта артподготовка, что они все бросили Италию в беде. И тут мы, только мы можем спасти, когда не на словах, а на деле, отправив вот эту военную помощь Италии. Кстати говоря, на военную помощь таксисты на эту помощь не обижаются, потому что там дезинфекция, их это не очень беспокоит.
Ну да. Но, между прочим, вернем тогда нашим, собственно, псевдопатриотам их замечательную радость по поводу того, что вот она крепость Евросоюза, который сразу же стал вводить внутренние ограничения, внутренние границы. И все сразу же побежали спасаться, каждый кто как может. То же самое произошло, между прочим, в российских регионах. Области стали друг от друга закрываться, вводить контроль. Тогда мы можем вернуть им этот упрек, сказать, а теперь посмотри на себя.
Причем так вводить контроль, что бедному Мишустину пришлось объяснять, что нет, нельзя вводить контроль.
Так есть единое российское пространство.
Потому что одно дело, когда... Вот вы понимаете, что в чем разница? Оказалось, что разница в том, что Европа-то единая, а государства-то разные. А здесь, когда
в едином государстве
хочет почувствовать себя государством, да. Это очень опасно для государства, поэтому ее нужно отдернуть, эту область. Ни в коем случае не дать ей возможности самоопределиться по итогам этого карантина.
И они, кстати,
потому
не обсуждают.
Потому что они во вкус пойдут.
Да, и они, наши псевдопатриоты, они не обсуждают эту тему.
Нет.
Они ее стараются просто не замечать, потому что, ну что ж, действительно неприлично. Только что смеялись над Европой, и вот опять получили сами. Оказывается, у нас эти тенденции почти сепаратистские гораздо сильнее. И в случае с чего Москва будет спасаться сама, отделяя себя от всей остальной страны.
Абсолютно тема того, как Рамзан Кадыров закрыл Чечню для граждан Российской Федерации, она никак совершенно
никто не обсуждала.
И как ему сказал премьер Мишустин, что так не делается, а он сказал, я этого и не делал, а на самом деле сделал. Это не обсуждается, это закрытая тема, но у нас все темы открытые. Оставайтесь с нами, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демократии.